Гэта канал «Свабода Прэміум», з вами Ганна Соусь. Добры дзень. Арганізацыя дамовы калектыўнай бяспекі адправіла свае ўзброеныя сілы ў Казахстан. Гэта ўзброеныя сілы Расіі, Арменіі, Беларусі, Кыргызстану і Таджыкістану. І зроблена гэта на просьбу прэзідэнта Казахстану Такаева дапамагчы ў задушэнні пратэстаў у краіне пратэстоўцаў, ён называе тэрарыстычнымі групамі. Пра актуальную сітуацыю ў Казахстане таксама Пра яе ўплыў на всю постсавецкую прастору пагаворам журналісткай і кінадакументалісткай Шахідай Тулягановай з Лондону, якая з'яўляецца эксперткай у цэнтральна-азіяцкім рэгіёне. Добры дзень, Шахіда.
Добры дзень.
Ну, вот события развиваются очень стремительно. И вот какая ваша оценка ситуации в Казахстане и вокруг всего того, что вокруг этого происходит на середину дня 6 января?
Я, честно говоря, думаю, что это была какая-то попытка государственного переворота. Я очень долго об этом думала и анализировала. Сначала, да, начались протесты, как всегда, в Жанаузене, это запад Казахстана. И что меня удивило, то, что раньше, если протесты были в Казахстане, то они были локализированы. То есть это может быть один регион, два региона максимум. Сейчас это охватило практически всю страну, самые крупные города. То есть это Актау, Уральск, Кантюбекс, Алма-Ата. Алма-Ата меня вообще поразила. Алма-Ата редко когда встает. И все пошло-поехало. Протесты были мирными. Да, люди вышли реально протестовать против поднятия цен на ликвидный газ, жиженый газ. Однако все потом пошло не так. Сейчас появляется информация, что подвезли группы людей в автобусах, которые стали, в принципе, громить и делать бесчинство с полицией. Казахстан – это очень сложная страна. Там, вы понимаете, что президент Токаев, он не был реальным президентом. То есть Нурсултан Назарбаев, который сказал, что я даю бразды правления, вот вам следующий президент, он держал контроль. Он держал контроль, он его не отдавал. То есть Токаева руки были связаны. Вплоть до того, что одна из главных структур в стране, Совет Безопасности, был контролировался Назарбаевым самым. Он очень долго и нехотя отдавал власть. И то, что Токаев не смог, как бы... Он сделал все, что мог. Он выступил перед народом, он убрал правительство. Ну, заменил, кстати, главу Комитета национальной безопасности вот вчера, слава тебе, Господи. Но он не контролировал силовые ведомства. Нет. Это, я говорю, что очень сложная страна, там очень много группировок, которые именно воюют за власть. Потому что вопрос всегда, кто будет президентом. Такаева все называли временным президентом, таким временным caretaker, да? За власть боролись большие фигуры, в том числе дочь Назарбаева Дарига. Она всегда хотела быть президентом, в том числе племянник Назарбаева Сатыбалды. То есть там были свои какие-то терки. И то, что произошло, я считаю, что это было не что иначе, как попытка государственного переворота.
Со стороны кого?
Со стороны, скорее всего, этих группировок. Я предполагаю, что это мог бы быть и Сатыбалды. Но я не знаю. Но на самом деле это очень странно, когда президент страны, скорее всего, беспрецедентные случаи, когда президент страны взывает к помощи ОДКБ. Понимаете, что ОДКБ действует только тогда, когда есть опасность извне. То есть нападение какой-либо другой страны. Это в первый раз в истории СНГ, так называемого, да, что президент призывает помочь навести порядок внутри своей страны. Если вы помните, когда в 2020 году была война между Азербайджаном и Арменией, Армения взывала к ОДКБ, и Путин сказал «нет». А тут вдруг все отправили свои войска, что меня подводит к такому моменту, что, скорее всего, какое-то извне вмешательство было. Меня настораживает тот факт, что вчера, когда я говорила с коллегами, они, ссылаясь на, естественно, своих казахстанских коллег, которые работали на телеканалах, которые вчера, кстати, громили вот эти вот протестующие, так называемые, да, то есть журналисты слышали не казахскую речь и не русскую, они слышали дари или фарси, это была иностранная речь. То, что громили магазины и алматинские дьюти-фри, это простые граждане делать не будут. Это или уже подученные люди, криминал так называемый, который нет-нет подвозят, да, для того, чтобы навести беспорядок в толпе, или кто-то другой. То, что там появились люди, если это на самом деле правда, говорящие на иностранном языке, скорее всего, был завоз. Завоз людей. Я еще должна сказать, что в Казахстане растет количество так называемых бородатых людей, которые они верующие, но они верующие, они в принципе исламисты, они не такие верующие, которые, как обычно, центральноазиатские верующие ходят, там молятся себе и никакой идеологии не придерживают. Это какие-то секты. К сожалению, количество сект растет. Этих людей можно видеть везде, по всему Казахстану. Это очень организованная группа, который, кстати, имеет поддержку внутри правительственных чиновников некоторых и депутатов казахстанского парламента. Так что сложно. Поэтому я считаю, что, скорее всего, угроза внешняя была. Нам об этом не говорят. Именно поэтому Токаев, понимая, что он не сможет сдержать ситуацию в стране, навести порядок, призвал ОДКБ помочь.
Вот как это выглядит, в всяком случае, с точки зрения белорусского ракурса, я просто назову несколько таких определений, которые звучат в Беларуси. Ну, например, российская оккупация, да, например, говорят о том, что союз авторитарных режимов – это союз авторитарных режимов для подавления их народов. Это новая интервенция, повторение советских вторжений, сигнал всем постсоветским народам о том, что, ну, восстание народов против автократов и диктаторов будут жестоко подавлены. Ну, или просто это может быть запугивание. А вот эти все характеристики не совпадают с тем, про что вы сейчас говорите.
Какая ваша... Знаете, очень легко поддаваться вот такому ажиотажу. Конечно, у России плохая репутация. Я никогда не оправдываю. Но в данном случае давайте смотреть вне России, вне постсоветского пространства. У Казахстана есть еще один очень большой сосед, который называется Китай. И на Китай обычно не смотрят. Смотрят в основном на Россию. Сейчас Россия придет, оккупирует эти северные казахстанские территории и так далее, и так далее. Нужно ли было России сейчас беспорядок в Казахстане? Я думаю, не очень. У Казахстана есть свои проблемы с Китаем. И у Китая есть очень серьезное влияние в Афганистане. Вот. И давайте еще вспомним то, что Китай стал в первый раз председателем Шанхайской организации буквально месяц назад. Надо просто еще очень, как я говорю по-английски, too early to call, очень еще пока рано каким-то выводом приходить, но кричать, что вот сейчас российская оккупация, что это так будут подавляться все народные движения, это неправда. Я с этим не согласна. Ситуация намного тяжелее, намного глубже. Вы понимаете, что оккупировать Казахстан очень тяжело. Это страна с размером Западной Европы. Тут одной России не хватит. И я думаю, именно поэтому были призваны другие страны помочь. Там Таджикистан, та же самая Беларусь, Кыргызстан, Армения. Потому что на такую большую страну сохранить порядок одной России не сможет. У нее и так миротворцы вон там стоят на линии пересечения между азербайджанцами и Нагорным Карабахом. Правда? Вот. Поэтому надо смотреть еще. Я, например, не исключаю китайский фактор. Но то, что...
И какая может быть позиция, какие могут быть действия Китая, когда войска ДКБ будут в Казахстане? Возможно, они уже там есть.
Они уже есть. Первый российский контингент высадился еще ночью вчера. Ночью сегодня, в смысле, на ночь. Насколько я понимаю, в Кыргызстане ситуация неоднозначная. Люди не хотят, чтобы их войска ехали в Казахстан. Это, я считаю, что должна быть принципиальная позиция. Белорусы, как я поняла, уже отправили кое-кого, ну, таджики отправят, да? Ну, там по 200 человек это как бы из погоды не делает. Если президент не может на данный момент контролировать, взять под свой контроль службы безопасности и МВД Казахстана, то, конечно, нужна помощь. Ведь вы понимаете, что произошло? В течение буквально одного дня пропал президент Назарбаев. Мы его не слышали. Такаев сам себя объявил, практически его уволил с позиции председателя Совета Безопасности и сам себя назначил. И только потом, когда он себя назначил, он мог управлять вот этими ведомствами. У него были полномочия. А до этого у него их не было. Поэтому все пошло-поехало вот так вот. Получился хаос. Но я связываю то, что произошло в Казахстане, это борьба за власть. Это то, что, в принципе, можно было ожидать. Я, честно говоря, не думала, что это будет настолько насильственно и грубо. И в страшном сне не приснилось бы то, что российские войска заедут в Казахстан. Но я не вижу другого выхода. Если бы я была на месте Такаева, скорее всего, наверное, точно так же поступил.
Вы говорите о попытке государственного переворота, борьбе за власть и о каких-то действиях извне. Извне откуда?
Я не знаю. Я сейчас просто пытаюсь анализировать ситуацию, смотреть на то, что творилось в России, между Россией и Казахстаном, между Китаем и Казахстаном. Это только две страны, на которые я смотрю. Дело в том, что... Давайте, как я говорю, котлеты от мух. Вот есть борьба за власть, а есть то, что натворил Назарбаев и все его чиновники за все эти годы, да, когда просто все разворовывалось. Вы понимаете, Казахстан 12-й по счету экспортер нефти в мире. Это большая страна с очень маленьким населением, 17-18 миллионов. За все эти годы можно было из этой страны сделать сказку. Ну вот я была в Алма-Ате в ноябре прошлого уже года, да, и вот центр Алма-Аты, там все лучшие бренды, машины, самые новые, самые дорогие и так далее. Выезжаешь 30 минут от центра Алма-Аты в аулы, да, в деревне, там нет никакой инфраструктуры, ребята, там дороги не отстроены, там со светом проблемы, топят люди или углем, или дровами. То есть вот тебе, пожалуйста. То есть все. И все, что происходило за эти годы, это просто тупое разбазаривание, разворовывание вот этого добра, которое эта нефть приносила. Я занимаюсь коррупционными расследованиями. Сама Казахстан мне занимается уже больше 15 лет. И я каждый раз расследую одних и тех же людей, которые каждый раз что-то еще подворовывают. То есть вот до такой степени. А тем более, что мы говорим, западный регион Актау, это там... Нефть качают. И вы что думаете, эти нефтяники живут в золоте? Да там есть нечего. Это реально не регион, который очень бедный. То же самое северно-казахстанские территории, если мы поедем в Уральск, например, или Актюбинск, Актюбе, то есть там тоже особо нефтью не пахнет. Не будем забывать также то, что в Казахстане за последние несколько лет было, по крайней мере, 3, насколько я помню, теракта. Теракта, где в 17 году в Актюбинске был теракт с захватом военной части. Эти теракты проводились вот этими именно сектантами, которые называют себя мусульмане, но очень приблизительное отношение имеют к этой религии. Поэтому, да, я вчера говорила своей подругой и говорю, в принципе, это вина КНБ, Комитет национальной безопасности, они проворонили. Это была подготовленная акция.
Да. А восстание народа?
Народ восстал правильно, потому что подняли цены на сжиженный газ. Кто поднял цены на сжиженный газ? Министр Мамин. Какого фига ты зимой, где температура в Актау до минус 40 доходит, я была там, безумно холодно, зимой поднимать цены на сжиженный газ, который необходимая просто вещь, в два раза, под Новый год? Ну, не иначе, как провокации, этого не назову. Естественно, народ восстал. Народ восстал мирно. А потом к этим ценам на сжиженный газ, естественно, ком, это как снежный ком пошло, зарплаты, общественное недовольство, и, конечно, недовольство Назарбаевым, которого все уже давно хотели сказать «до свидания», а он все не уходил. Вы понимаете, что в Казахстане даже новогоднее поздравление, которое делает обычно там один президент, да? Два президента сделали. Первый президент и второй президент. Но это же ненормальная ситуация. Поэтому народ правильно встал. Народ вставал не один раз. Народ вставал на земельные протесты. Насколько я помню, это было в 2016 году, когда китайцам собирались отдавать в долгосрочную аренду казахстанские земли. Да, как Китай имеет очень большое земельное вложение в Казахстан. Были протесты. А сейчас, да, подняли цены. Поэтому я считаю, что это мы не можем прямо сейчас сделать каких-то вот скороспелых выводов. Я просто всех прошу не делать, посмотреть на ситуацию, что происходило до, какова была роль этого Мамина, министра и так далее. Потом уже смотреть. Но я считаю, что Токаев повел себя очень достойно. То есть он не ушел, он не убежал, он выступил, он обратился к народу, он обратился к молодежи, он убрал правительство. В принципе, он выполнил требования. Опять-таки, понизили сразу же цены на сжиженный газ. Но ситуация не успокаивалась. Дальше пошло.
Вы очень верно сказали про то, что надо подождать с выводами, ну и... Достаточно много людей, которые не являются экспертами по Казахстану, а очень много комментируют сейчас, это в том числе в Беларуси, в постсоветском пространстве, очень часто сравнивают с белорусскими протестами. Да? Ну, многие комментаторы могут и столицы центральноазиатских государств перепутать, но и про политическую, экономическую, социальную ситуацию. Как в Казахстане, так и в Беларуси разные комментаторы знают в общих чертах. Но вот вы хорошо знаете и белорусскую, и казахстанскую ситуацию. Какие параллели вам кажутся корректными, а что вообще не стоит сравнивать? Может, вообще не стоит сравнивать?
Я бы не стала сравнивать, потому что в Беларуси это все происходило в преддверии президентских выборов. Правильно? Люди готовились выбирать президента, которого они, в принципе, и выбрали, Тихановскую. А параллели такие, что как и в Беларуси, как и в Казахстане, оппозиция всегда оказалась в тюрьме или каким-то магическим образом заканчивала жизнь самоубийством, два раза стрельнула себе в голову. Но обычно это тюрьма и гонение. В Казахстане нет оппозиции. То есть есть гражданские активисты, есть НПОшники, оппозиции как таковой нет. Ей никогда не давали быть. Ее просто на корню уничтожили сначала. А партия Нуратан, ну, как я уверена, что у Лукашенко тоже есть своя любимая партия, вот партия Нуратан, она как бы правила всем. И правильно, когда начались протесты, одно из первых зданий, которое пострадало в Алматы, это представительство партии Нуратан, которое всем уже вот здесь сидит. Экономическая ситуация тоже не сравнить. В Беларуси практически ничего нет. Да, ну вот из природных ресурсов. Казахстан богатейшая страна. То есть там не только нефтегаз, там уран, золото, медь, алюминий. Там есть все. На этой стране просто тупо ее, как вот эту корову, да, дойную, использовали все, кто приходил к власти. То есть это назарбаевская вся семья, включая его зятьев. Это главные чиновники, которые рулили всем. Они это шахматная фигура. Там сначала он мэр Астаны, теперь Нур-Султан, извините. Потом он мэр Алматы, потом он министр того, министр всего, потом он госсекретарь. Вот все эти люди тупо наживались. Понимаете, я не думаю, что в Беларуси коррупция до такой степени, потому что там просто воровать не так много чего. А в Казахстане «бери, не хочу». Из госбюджета укатывались офигенные цифры. Вы просто не представляете. Я вам пример скажу. В Астане в 2005 году решили построить такой вот поезд между аэропортом и городом, центром города. Назывался «Астана ЛРТ». 2005 год. Сейчас 2022 год. Никакого ЛРТ не построено. А вы представляете, сколько денег за это время кто-то положил себе в карман? В том числе и старший сын Дариги Назарбаева. Вот. А народ сидит, бедствует. Я вплакала, когда я поехала в эти аулы, я не могла даже представить себе такой бедности. Это что, нефтедобывающая страна? Ребята, вы что, офигели? Они покупают пропорти, собственность в Лондоне, практически все здесь живут. За баснословные деньги. А народ вот так вот сидит. Вот, и все. Поэтому очень тяжело сравнить. И Лукашенко – это не Назарбаев. Назарбаев, по крайней мере, хоть как-то подвинулся. Хоть как-то ушел. Ну, не до конца, конечно. Я думаю, что люди бы все равно проголосовали за Токаева, если даже были бы свободные выборы, потому что это единственный незапятнанный чиновник во всем Казахстане. Понимаете? Человек, который всегда был министром иностранных дел и не замешан ни в одном коррупционном скандале. То есть народ к нему относится хорошо. Поэтому эти протесты были не против такая, или против Нурлана, и против той коррупции, которую он развел. Поэтому я бы не стала сравнивать обе страны, они очень разные.
Небольшое, но не то что сравнение. Вот я несколько дней смотрю все репортажи, все кадры из Казахстана, и я на улицах среди участников протестов практически не вижу женщин. Почему так? В Беларуси женщины были такой, ну, большой, очень важной частью протеста, да, и в некоторой степени они делали протест мирным, да, в Казахстане почему? Ну, я не говорю, что их должно быть 50 на 50, но их практически не видно вообще.
Во-первых, холодно, да, серьезная минусовая температура. Во-вторых, в Центральной Азии женщины, как правило, на массовые протесты не выходят. Не в большом количестве, потому что регион все-таки немного консервативный, и даже Казахстан, и женщин там не место. Во-вторых, вы понимаете, что до этого были протесты, и выходили женщины, все это заканчивается избиениями. Это заканчивается стачевым газом, избиениями и так далее. То есть поэтому выходят мужчины в основном. Это мы видим во всех центральноазиатских странах. И Кыргызстан, который пережил сразу несколько революций, там тоже были мужчины в основном. Женщин было крайне мало.
Ну и в эти дни, в любом случае, все сравнивают диктаторов, лидеров автократов. Вспоминают Лукашенко, как в июне 2020 года перед выборами заявлял, что напомнит белорусам про расстрелы в Андижане, что тоже будут стрелять, говорил. И вспоминал, как люди, вот, несмотря на расстрелы, потом плакали после смерти Каримова. Вспоминал, как Рахмон с автоматом бегал по городу. Сам с автоматом Александр Лукашенко бегал без рожка, когда критическая ситуация была в Минске. Вот я хотела спросить, какой сигнал не только диктаторы, вот, получили сейчас за эти несколько дней, а люди в странах, где власть не меняется десятилетиями, вот, в Таджикистане, да, в Туркменистане, в Беларуси, в России, какой это сигнал сейчас для людей, сигнал, которые не очень глубоко разбираются? Вот,
рано или поздно, послушайте, рано или поздно они или умрут, или их убьют. Помните, был Туркменбаши, президент Туркменистана, который из страны сделал диктатуру? Он тоже каким-то образом странно умер. Всегда внутри этих стран, особенно где богатый природный ресурс, идет борьба за власть. И как бы ты ее ни держал, ты все равно ее отпустишь. И уйдешь с позором, как Назарбаев ушел. Когда вчера я видела, как его статую его с этого сталкивают с пьедестала, я сразу вспомнила про Саддама Хусейна, который, в принципе, был ужасным человеком, да, и ужасным лидером. Ну да, вот то же самое. Таким же образом заканчивается. Тот момент, когда ты начинаешь использовать всю страну как дойную корову для своей семьи, что в случае Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, тогда у тебя будут большие проблемы. Народ не будет молчать. Нельзя доводить людей до крайней степени нищеты. Хорошо, хочешь воровать? Ну, воруй, ну, немножко. Ну, что ж ты не знаешь лимита-то? Ребята, вот что делается. Это вот все говорят, демократия – это нехорошо. Демократия – это очень хорошо, потому что ты знаешь, что при демократии этот чувак уйдет через, ну, сколько, через 8 лет. Ну, хорошо, через 10 лет. Но он уйдет. А эти же не уходят. Их просто выносить оттуда уже прям ногами вперед, и все. И то же самое с Рахмоном будет, который использует Таджикистан как кормушку для всей своей очень большой семьи. Кстати, маленькая страна с населением там максимум 7 миллионов. Она всю семью не прокормит просто. Ему так еще повезло, что все таджики на заработки едут в Россию. Так что, наверное, революция началась. Казахи настолько, на заработки настолько не ехали. То есть их в процентном соотношении не так много в России, как узбеков, таджиков, кыргызов, да, например. Вот. Ну и Лукашенко в какой-то момент уйдет. Так что никогда не надо терять надежды. Понимаете, даже в ноябре, когда я была в Казахстане, мне всегда казалось, что это самая стабильная центральноазиатская страна. И поверьте мне, этот регион знаю очень хорошо. И не только я так рассматривала Казахстан. Вы понимаете, когда получилась вот эта проблема с Афганистаном, когда талибаны пришли к власти, и все международные организации эвакуировались именно в Казахстан. То есть они перераспределили свои офисы именно в Казахстан, потому что всегда рассматривали страну как самую стабильную в Центральной Азии. И что получилось? А я всегда говорю, Центральная Азия – это бомба замедленного действия. Никогда не знаешь, когда взорвет. Вот, пожалуйста.
Шахида, вот то, как сейчас будут развиваться события, чем они закончатся, каким образом это повлияет на настроение людей в регионе, на всем постсоветском пространстве? Дает ли это людям простым, которые так глубоко не разбираются в политике, надежду на то, что диктаторы не только умирают, их убивают, но их можно еще и свергать через народные восстания?
Конечно, можешь свергать, ведь никогда ты не можешь получить независимость просто так бесплатно. За независимость нужно бороться, и украинцы это очень хорошо показали в 2014 году, 2015 году, конечно, когда они выиграли эту войну. Они потеряли Донбасс, но они выстояли свою независимость. Центральная Азия, диктаторы все равно идут. Мне сейчас самое главное, чтобы если они сейчас начались уже аресты, начались ходят зачистки. К сожалению, нет никакой транспарантности. Мы не знаем, мы не можем перепроверить число умерших. Мы не можем перепроверить сейчас на данный момент, кто был среди этих протестующих. Мы все должны теперь слышать от Комитета государственной безопасности или полиции Казахстана. Но самое ужасное, что вырубили интернет. Я вот, честно говоря, вчера врубили им интернет, включили где-то ночью, и я удалось позвонить своим друзьям, просто узнать, как у них дела. Так вот, даже VPN сейчас плохо работает. Это о чем говорит? Это плохо, это плохой сигнал. Если Такаеву удастся все-таки использовать эту ситуацию и начать реальные реформы, потому что у него есть возможность сейчас назначить другое правительство, да, и все-таки начать какие-то реформы, чтобы облегчить людям жизнь, то я буду считать, что это, в принципе, хороший результат. Потому что я, честно вам скажу, я не люблю революции. На моем счету ни одна революция не приводила к какому-либо потом нормальному результату. Революцию делают одни, а власть захватывают другие. И все идет вот так вот, по кругу. Я очень надеюсь, что ситуация успокоится, что Такаев полностью сейчас сможет консолидировать, у него есть шанс консолидировать власть и начать реформы. То есть избавиться от этих старой чешуи, которую оставил ему в наследство Назарбаев, всех вот этих вот министров и чиновников, которые там были со времен независимости. Гудбай. Может быть, даже провести выборы, честные, нормальные, транспарантные выборы, и избавиться от большинства этой партии Нур-Отан. И показать народу, что у них есть нормальный президент. Я очень на это надеюсь. Я очень люблю Казахстан. Это прекрасная страна и замечательные люди. Вот, и я как бы не хочу, чтобы там что-то случилось плохое. Я надеюсь. К сожалению, мы не знаем, на какой срок туда притащили эти ОДКБ. Нам не говорят. На 2 месяца? На месяц? И что дальше? Вот меня вот это все напрягает. Меня напрягает тишина Китая. Они вчера только сказали, что вот там типа, очень они обеспокоены и все такое, но я на них смотрю с очень большим подозрением.
Спасибо большое за экспертную оценку. Это была Шахида Тулеганова, журналистка, кинодокументалистка и экспертка по Центральноазиатскому региону. Дякую велике.
Спасибо.
Всего наилепшего.
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум», з вами празі Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мною палітычны аналітык Павел Усоп. Привітання, Павел.
Вітаю.
І палітычны аглядальнік Радыё «Свобода» Віталь Цыганко. Вітаю, Віталь.
Добрый день.
Сёння мы пагаворым пра падзеі ў Казахстане, пра іх уплыў на падзеі магчымыя ў Беларусі. І галоўная навіна сённяшняга дня, гэта, канешне, накіраванне ў Казахстан сілаў АДКБ, у тым ліку і беларускіх міратворцаў, дзеля таго, каб вось супрацьстаяць тым падзеям, якія там адбываюцца. Ну, па сутнасці, гаворыцца пра тое, што задачай гэтых міратворцаў будзе ахова дзяржаўных будынкаў, рэгіянальнай улады, каб марадзёры там іх не палілі, не разрабоўвалі, ну, і быццам бы не ўступаць у ніякія канфлікты. Я хацеў бы запытаць у вас абодвух, на вашу думку, увогуле, чыя гэта была сапраўды ініцыятыва накіраваць тыя войскі, чым яны там насамрэч будуць займацца, таму што тое, што такая агучыў гэта, яшчэ не факт, што ён быў ініцыятарам гэтага, Павел.
Ну, гэтае запрашэнне ці просьба пра дапамогу адбылася амаль адразу пасля размовы Такаева з Пуцінам, пасля сыходу Назарбаева умоўна ў адстаўку. І тут, безумоўна, даволі цяжка адназначна казаць, ці гэта была ўласная ініцыятыва Такаева, хаця можна гэтага не выключаць, сыходзячы з таго, што ўлада ў Казахстане разгубленая, што сілавікі, нягледзячы на даволі вострае супрацьстаянне з пратэстоўцамі, шмат дзе не ўдзельнічаюць у лакальных, рэгіянальных гарадах, у рэпрэсіях супраць. І ў актыўных дзеяннях супраць пратэстоўцаў гэта дазваляе ім захопліваць будынкі. Недзе гэта можна нават параўнаць сітуацыі ў Кыргызіі, якая адбылася ў 2020 годзе, калі на працягу там двух дзён была цалкам зрынутая ўлада, сышоў у адстаўку прэм'ера, потым і прэзідэнт. Вось можна, напэўна, параўнаць гэтую сітуацыю. Быць можа, Такаев не зусім упэўнены ў тым, што і быў не ўпэўнены ў тым, што сілавікі, асабліва простая паліцыя ці нават вайскоўцы будуць прымяняць зброю супраць грамадзянаў. Напэўна, спецаддзелы там КДБ і нацбяспекі, яны маглі б удзельнічаць у рэпрэсіях, але іх недастаткова, каб пакрыць усю краіну, бо трэба заўважыць, што супрацьстаянне і захопы будынкаў пачаліся не ў адным цэнтры, не ў Астане, а амаль па ўсёй краіне, Алматы, Акмала, Жаназэны, безумоўна, сілаў не хапае дзеля таго, каб паставіць пад кантроль усе ключовыя пункты, тым больш, што відавочна ў рукі пратэстоўцаў таксама пачала трапляць і зброя. Усё гэта абумоўлівае ў пэўным сэнсе і тлумачыць тое, што Такаеў просіць дапамогі ў Пуціна, агульна ў АДКБ, і АДКБ гэтую дапамогу аказвае. Хаця, канешне, гэта мог быць і такая умоўная прапанова з боку Пуціна.
Віталь, ці сапраўды была такая неабходнасць высылаць туды войскі, ці 20-мільённая краіна не ў стане забяспечыць, гарантаваць сабе самабяспеку?
Ну, от, безумоўна, так, шмат такіх пытанняў, я б нават сказаў, пытанняў ці загадак. Па-першае, у адных месцах от, сілавікі казахстанскія просто праявлялі поўную нейтральнасць, сказаць так, вось нічога не рабілі, дазвалялі сябе там абезброіць. У другіх месцах яны больш актыўна, такое ўражанне, што пэўны час там было сапраўды ці безуладзе, ці дваюладзе, ці, калі не браць там нейкія версіі занадта разумнага і загадзе прадумана нейкага заговора, што так все это было задумано, но это все-таки, признаемся, больш для кніжак і для расійскіх прапагандыйскіх тэлеканалаў. Наўрад ці все так было задумано, просто все шло паводле падзеяў, якія пачаліся, а потым ужо залежыць ад таго, як розныя людзі, розныя сілы паспіваюць, умеюць з гэтых падзеяў, ну, зняць сваю выгаду. Так вот, у гэтым сэнсе, канешне, гэта перш за ўсё такі, я б сказал, сімвалічна-ідэалагічны крок, што гэтыя некалькі, ну, скажам, сотняў, тысячаў, колькі там можа быць даслана гэтых сілаў з Расіі і Беларусі, што яны могуць змяніць, сапраўды, радыкальна у такой дастаткова вялікай геаграфічнай краіне і па насельніцтву немалой, як Казахстан. Гэта чыста такі сімвалічны крок, палітычны крок, вось, які закліканы нешта засведчыць. Ну, от, перш за ўсё, засведчыць, канешне, тое, што Такаеў вырашыў звернуцца там да Пуціна і разам з ім да Лукашэнкі, ну, як бы гэтым прызнаецца, што я свой, я ваш. Гэта вось такое, ну, скажем, вертае нас да ўсіх тых размоваў, што жыцка адбываецца, адбылося ў Казахстане, ці гэта рэвалюцыя, ці гэта нейкі верхушачны пераварот, ну, то бок які скарыстаўся народным уздымам, народным абурэннем, і такая, так сказаць, скінула Назарбаева ў тым сэнсе, што з усіх пасадаў, які ён займаў нават паводле заканадаўства, вось, і ці гэта на руку Расіі. Я тут прыведу адну даволі забаўную рэпліку нашага калегі Ярослава Шымова з рускай свободы, который сказал, что чем забавная ситуация в Казахстане, что все конспирологи могут трактовать ее кожу на свой бок. Один, что, ну, это видно России, там она зараз туды войдет, и все, снова Путин перемог. Другий бок, что это все, как завсёды, зарабили США, и все это под брюши России, как дестабилизовать, сегодня Казахстан, завтра Россия, и так далее. Навод третий бок, что все это Китай робит, и так далее. Так что вот такая простора для таких конспирологов, и она зараз просто видовочная.
Ну, я скажу, что это Александр Лукашенко повторил, правда, он закликал казаху ісці на перамову з Такаевым, чого, конечно, ніхто не бачив у Беларусі. Сёння мы рабілі апытанку ў нашым телеграм-канале наконт таго, ці падтрымліваюць беларусы увядзенне, скажем, міратворцаў, і перш-наперш, конечно, беларусаў. І я вот теперь бачу, что там уже больш за 4000 проголосаваўшы за короткі час, і 99% конечно, супраць таго, каб высылаць туды беларускіх міратворцаў.
Один я ще, прабачце, репліку скажу, ну, чисто такую юридичную, якая, напевно, потрібна, ну, не все уже про это много написали, но не все наши глядачі уже ведают, что сапраўды в этой АДКБ он не предугледжывает удел войсковых формования у вырашэння внутренних пытанняў. Это просто заборонено статутом, а там написано статутом выпадку с внешней агрессии. Так вот, зараз, как бы так идеологично повернуть, что там супраць Казахстана некая внешняя агрессия, и тогда Казахстан мае право звертаться по допомогу.
Там еще есть террористическая угроза. У вынику террористической погрозы как раз таки формулёвка такая была такая, что там террористическая банд формирования захопливают адміністрацыйныя будынкі і забіваюць людзей. То бок там менавіта з такой звязаная
фармальна. Беларусам ведаць, што такое іногда не да законаў.
Ну, так.
Знайсці формулёўку будзе вельмі проста. Я хацеў бы запытацца пра гэтыя вынікі галасавання. Зразумела, оно там не рэпрэзентатыўнае. Тым больш я паглядзеў на многіх і телеграм-каналах людзі пераважна так і выказваюцца, амаль 100% супраць удзелу беларусаў. Зрэшты, гэта быў такі канёк прапагандысцкі Лукашэнкі на працягу многіх дзесяцігоддзяў, ну, двух з паловай, што беларусы там нідзе не ваююць у гарачых кропках, і Беларусі няма вайны. Як вот вы думаеце, самі беларусы ўспрымаюць такое такую высылку беларускіх міратворцаў у Казахстан, іх удзел там, і ці будуць это, скажам, ну, будзе працаваць на яшчэ большае паніжэнне, там, веду, рэйтынг Лукашэнкі, падтрымкі ягонай.
Мне падаецца, што тая група людзей ці супольнасць, якая супраць Лукашэнка, яна будзе заўсёды ўспрымаць негатыўна такія ініцыятывы, нават тыя, хто больш-менш нейтральна ставіцца да таго, што адбывалася ў Беларусі, таксама будуць крытычна адносіцца к тому, что белорусы удельничают у неких чужих войнах, те у подавления чужих революций. Но тая группа, якая подтримливая усиляк Лукашенко, конечно, будет только за, бо яны успрымают казахскую революцию как происки внешних врагов Захаду, и, безумовно, это такая солідарызацыя з тыраніяй ці з стабільнасцю ў Казахстане. Таму тут адносіны да знешніх дзеянняў Лукашэнка ці да такіх вось сітуацыяў з высылкай войскаў залежыць ад унутрыпалітычных прэферэнцыяў збольшага. Таму тут, думаю, што няма нейкіх іншых фактараў, якія могуць патлумачыць ці больш-менш зарыентаваць беларусаў у тым, што робіць Лукашэнка. Канечне, гэта яшчэ раз сведчыць пра тое, што на сённяшні дзень рэжым Лукашэнка будзе ўдзельнічаць ва ўсіх знешнепалітычных дзеяннях Пуціна, калі гэта пуцінаўская, так скажам, прапанова выслаць туды войскаў, пашырыць свой палітычны кантроль ўжо над Казахстанам, а потым над іншымі краінамі, то Лукашенко уже будет не только что змушенный, а задоволенный с того, что его запрошают удельничать у таких операциях. Але ситуация нават сярод умовно ябатик может измениться, коли почнут гинуть белорусские войсковцы. Хотя, глядя на комментары, так, бо так само треба разуметь, что у Казахстан выслали так званые силы специальных операций, якія брали удел у репрессиях и забойствах у Беларуси. Так, того ж, коли не помиляюсь, Шимова застрелили.
Шутова
у Берасте, так, и их оправдали. То бок, это уже по сутности лукашенковские янычары, и я думаю, что с того, что гэтыя людзі будуць гінуць ад рук казахскіх рэвалюцыянераў, я думаю, што некаторых беларусы, а можа нават большасць, атрымае задаволенне.
Віталь,
тут я 1%. Трошки не пагаджуся з Павлом, з тым, што ён казаў пачатку, што вось тут такое, ну, трывалае ідэалагічнае размеркаванне будзе. Ну, ясна, што праціўнікі Лукашэнкі все будуць супраць пасылання войскаў, але мне здаецца, што нават сярод ягоных, ну, умоўна скажам, а прыхільнікаў б абыякавых людзей, гэта рашэнне все-таки будзе выклікаць моцнае незадавальненне. Ну, акрамя, можа, там 10-15% самых зацятых, для якіх ужо не важна, што робіць Лукашэнка, скажа, ён заўтра летець на сонца, яны гэта будуць ухваляць. Вось, то для таких нават абыякавых людзей гэта, ну, традыцыйна, вот беларуская, нам лепш не ўмешвацца нікуды, не сувацца. Гэта будзе спрацоўваць. А то, што вот я, напрыклад, калі пісаў блог на конт падзеі всего гэта мігранцкага крызіса, лічачы, што і гэта пэўная сацыялогія пацвердзіла, што гэта мігранцкі крызіс, ну, адымае Лукашэнкі яшчэ астаткі, так сказаць, так званага электарату, паколькі нават сярод яго прыхільнікаў вот дзеянні беларусаў, каторыя беларускіх уладаў, каторыя вот мігрантаў прапускаюць, так сказаць, на захад і нават штурхаюць іх туды, успрымаюцца негатыўна. А дзеянні польскіх уладаў, увогуле, скажам, захада, ў дадзеным выпадку больш пазітыўна, бо беларусы за парадак, яны за то, каб гэтыя мігранты, так сказаць, не парушалі законы еўрапейскія. І ў дадзеным выпадку таксама большасць такіх вот, ну, абыякавых нейтральных беларусаў, безумоўна, успрыме гэта пасланне войскаў дастаткова негатыўна. Я нагадаю, што калі пачалася, ну, агрэсія Расіі ў Донбасе, падзеі в Донбассе, то Лукашенко как раз сыграл совсем иную роль. И он настаивал, что вот мы нейтральные, мы, нам не треба вмешиваться. И это, я показывал, тогда социология воспринималась так само большестью достаточно позитивно. А чому зараз? Ну, все изменилось после 20-го, и он настолько залежный от России, что уже не может играть в такую нейтральность. Это первый пункт. А другой пункт, что его уже, ну, как не раз мы заважали, и аналитики, и социологи, его уже не турбует то, что называется меркование народа по некоторых пытаниях. Коли он вымушен робить то, что вымушен, и он уже, навод, коли, может, разумея, что это пронесе, ну, некое негативное ставление первоважной большинства белорусов до этих деяний, и он все равно их уже робить по двух причинам. Вымушаны рабіць, другое, яму ўжо пліваць на меркаванне так званого электарату.
Як на вашу думку паплываюць гэтыя падзеі ў Казахстане на сітуацыю ў Беларусі? Вось Павел Лапушка вчора выказаў меркаванне ў інтэрв'ю са мной, што Лукашэнка нервуецца, так, у сувязі з гэтымі падзеямі ў Казахстане, паколькі гэта паказвае яму, што любая спроба некага транзіту, перапісвання канстытуцыі, што яна таксама не гарантуе абсалютна нічога. Павел.
Безумоўна, асабліва ў тым варыянце, які прапанаваны беларусам новай рэдакцыі канстытуцыі, яна нічога не гарантуе, і Лукашэнка ад яго нічога не атрымоўвае ад гэтай новай канстытуцыі, там нават не прадугледжаны транзіт улады. Таму для яго вось гэтая падзея ва Ўкраіне якраз такі добрыя ўмовы для таго, каб гэты рэферэндум увогуле не праводзіць. Думаю, што магчыма беларускія ўлады разважаюць на тым, ці праводзіць, ці не праводзіць рэферэндум зараз. А як гэта ж адаб'ецца на Беларусі, на рэжыме, на грамадстве? Ну, перш за ўсё, я думаю, што рэпрэсіі ў Беларусі ўсё ж такі пашырацца. Лукашэнка разумее, што калі ён згубіць вось гэты кантроль абсалютны за палітычнымі працэсамі, за працэсам прыняцця рашэнням, то, канешне, гэта прывядзе хутчэй да развойвання сістэмы, калі яна страціць ці працаўнікі страціць арыентацыі. Таму Лукашэнка, дзякуючы гэтым падзеям, будзе ўпэўнены толькі ў тым, што неабходна ўтрымліваць абсалютную ўладу ў сваіх руках, што няма ніякага сэнсу размяркоўваць, а тым больш змяняць інстытуцыянальныя функцыі ў Беларусі. Ну і калі ўлічваць, што па вось гэтай новай рэдакцыі Канстытуцыі ён так ці інакш будзе ўдзельнічаць у выбарах, бо пасада там кіраўніка прэзідыума і ці навогуле гэты інстытут як усеагульны беларускі сход, ён абсалютна не прадугледжвае таго, што Лукашэнка застанецца пры ўладзе без удзелу ў выбарах. Таму ён будзе рыхтавацца да выбараў 2025 году. Гэта азначае, што сістэма будзе пашыраць прастору тэрора. Ну і больш таго, што паказвае для тэранаў сітуацыя ў Казахстане, калі дыктатар, ключовая персона, як Назарбаеў, траціць фізычныя магчымасці ўплываць на палітычныя працэсы, гэта імгненна прыводзіць да калапсу сістэм. Таму Лукашэнка пакуль фізычна ў стане прымаць рашэнне, пакуль яшчэ не прывязаны да ложку, пакуль яшчэ можа хадзіць, ён будзе заставацца пры ўладзе, будзе імкнуцца кіраваць краінай, не размяркоўваючы свае паўнамоцтвы.
Віталь, што зробіць Лукашэнка пасля казахскіх падзеяў?
Ну, пакуль пакінем баку за дужкамі то, як яны закончацца, гэта мы пакуль не ведаем, і адпаведныя высновы такі Лукашэнка будзе. Але першае, да, гэта самае відавочнае, пра што Павел казаў, пра стаўленне да так званага транзіту ўлады, пры ўсім тым спецыфічнасці гэтага праекта беларускай інстытуцыі, ўсё-ткі многія звярталі ўвагу, што гэта такое, ну, паўтарэнне казахстанскага варыянту, калі Назарбаеў сышоў, але застаўся з боку і як бы сачыў з боку. Ну і Лукашэнка вот прадугледзіць для сябе гэты всебеларускі народны сход, дзе бы ён мог, сыходзячы з пасады, якая называецца прэзідэнт, быць кіраўніком гэтага всебеларускага народнага сходу і нешта глядзець з боку. Ну так вот меркавалася, але ну ясна зараз ён задумаецца лішні раз. Хаця і так весь час яго рэплікі паказвалі, як ён не хоча на гэта ісці, як ён ўсё весь час гэта адкладае. Задумаецца лішні раз, ці трэба яму гэта. Версія ў тым, канешна, што яму гэта не трэба. Гэта больш трэба было па нейкіх прычынах, па якім мы часта абмяркоўвалі Расіі, Маскве і Лукашэнка ёй найперш паабяцаў. Не будзем казаць, што ён гэта абяцаў там беларускаму народу, гэта для яго чалавек свайго слова, ён яго взял, ён яго забраў, да, в дадзеным выпадку. Так што ён яшчэ раз задумаецца, што гэты транзіт, які несе небяспекі, але пра што, можа, мы пакуль не сказалі, так небяспекі жа ёсць і в тым варыянце заставацца да апошняга ва ўладзе. Гэта ж таксама свой, скажам так, таксама не ідэальны. Вот в чым парадокс гэтых тыранаў, дыктатарскіх рэжымаў, што калі яны задумваюць нейкі транзіт, пераход улады, гэта несе шмат небяспеку. Але заставацца ўлады да апошняга іздыхання таксама несе не менш небяспеку, што паказвае гісторыя і нейкая, ну, просто развіццё канкрэтнае падзею. Так што ў дадзеным выпадку сапраўды Лукашэнка, ну, будзе думаць, які варыянт яму падасца больш, скажам так, надзейным, больш застрахаваным ад нейкіх нечаканасцяў. І таксама не сумніюся, што калі ён вырашыць, што вот гэты так званы транзіт, ён ўсё-ткі больш несе рызыкаў, то адменіце канстытуцыю, перанесуць яе пад нейкай прычынай. Вось. Але зноў-такі гэта, ну, можна прызнаць, калі гэта адбудзецца, што гэта выкліча безумоўнае нездавальненне Расіі, хаця зараз, ну, Лукашэнка будзе прадаваць там Маскве пад дэвізам, што, ну, вы ж бачыце, што робіцца ў Казахстане, і не ўжо вам трэба, каб у нас з вамі такое было, как это весь час там и он, и умовные озаренки кажут, позади Россия, отступать нема куды. Вот такая привязка до такого агульного, что называется, диктаторского интернационала.
Или уявить себе, что все-таки подеи скончатся у Казахстане адыходом Назарбаева, який мы, в принципе, зараз назираем, бо на раці ён бы сам самостойно покинул бы эту посаду. На вашу думку, сама вот наяўнасць Такаева, который так хутка адсунуў Назарбаева, і па сутнасці там ўжо ўсё-такі сітуацыя, мне падаецца, з тых навін, што сёння з раніцы былі, яна больш-менш стабілізуецца. Гэта чалавек, які сапраўды, як учора казаў, будзе праводзіць там рэформы, уже открываць краіну, змяняць яе. Усё ж такі гэта будзе такі трошкі міні-Назарбаеў.
Я думаю, что чекать демократичного транзиту и трансформации в Казахстане не имеет сенсу. Не будет там серьезных политических изменений. Все ж таки это азиатский регион, и там, кроме Киргизстана, Киргизии, напевно, нигде не было спробу замягчить системы, и навод после новой революции у Киргизии там не отбылось серьезных демократичных трансформаций, а наоборот, полномочия президента поширились. А то, что сейчас будет отбываться в Казахстане, это смена клана Назарбаева на клан Такаева, и, возможно, это только при одних условиях, что ну, Назарбаев уже физично не в стане вообще давать загадов. Это так, как отбылось в свой час в Узбекистане, такие тихие там отбылся палацовый переворот, а тут гучный палацовый переворот. Ну и больше того, у Такаева, конечно, есть легитимность умовная, и он выиграл выборы, и он президент. А система в Казахстане значно более жесткая была, чем у Беларуси, навод при Назарбаеве, что так само выкликает и издивление, и певное питание, как у таким мощно азиатско-авторитарной системе могли могли пойти такие бунты, хотя это уже не первый раз, когда в Казахстане отбываются такие протесты. Тому я думаю, что после умовных подачек, популистских кроков, удочинений до громадства, как сутишить настрои, Казахстан повернется до тих традицій у політичних, у яких він існував, на жаль, 30 год. Больш нема знешніх таких умовов, нема знешнього середовища, яке підтримувало розвиття демократичних тенденцій внутрі Казахстана. З одного боку, фактично тоталітарний у політичному сенсі Китай, з іншого боку Росія, яка буде поширати, дякуючи слабості позиції, напевно, Такаєва, який ще не змог створити свій власний клан, буде опиратися на Росію у поширенні своїх впливів, і це дасть можливості, звісно, Москві на поширення своєї присутності, яка і так доволі моцна там, у сенсі нафтового і газового промислу, і він може перерости, ось гэта така енергетична присутність може перерости у політичну присутність, максима поглибління ніяких інтеграційних процесів.
Віталь.
Ну, есть меркование, что как раз такие подеи не сприяют правда, тому, что такая будет ну, починать и протягивать там разные, можно уживать слова, экономичные и политичные перетворения, реформы как раз после таких подеи, ну, звичайно, наступает некий откат, когда мы сходим с того, что такая застается во владе, что этой подеи, ну, не, скажем так, стабилизуются, эти заканчиваются, але я бы таки речь сказал, вот, моя любимая там тема у нас – это демография. Она показывает, что, ну, вельми молодая краина, Казахстан, и там вельми шмат молодцы. Это того, что, ну, мне сдается, вот этот всплеск, он неупадковый. Там мы ведаем, что было ранее, там расстрел в Жардасане, коли я правильно помню. Вот, да. И то бок, при том, что социальные проблемы не вырашены, при том, что есть неровность, при том, что шмат при Назарбаеве, скажем, шмат казахстанцев ездили учиться в Европу, мы ведаем, сколько их много там в Празе, вот, в Варшаве, и яны вертаются, яны с заходней эдукацией. То бок, вот, может быть, не сказал бы, что так чекает такая авторитарная стабильность в эту Украину. Вот. Шмат молодежи, шмат незадоволенных людей, шмат социальных проблем. И они особливо так, нема такой мощной миграции, они живут внутри, там первоважно миллионная миграция нема, как там, по-моему, в Таджикистане. Так что, мне кажется, это не опошний этап, еще могут быть любые нагоды, когда новые некие всплески народного незадовольнения будут. И то, что показывает, что вот эта авторитарная система, и она, ну, не вирішує проблеми країни, і вона їх тільки часово там може от накрити цю покривку. А тут все пар виходить часом поступово, а часом такими от вибухами.
І апошнє питання коротке. Гэта ўжо канец эры Назарбаева, ці яшчэ не, ці гэта некая шматхадовая гульня, ён нечакана можа вярнуцца пазней, напрыклад.
На самом деле, это довольно тяжкое питание, бо по сути мы никакой информации не имеем, как отбываются внутриполитические процессы. Так, с одного боку, можно это оценивать как некий такой умовный сход, после чего, после подавления, кровавого подавления выступления, например, такая сходит в отставку, и Назарбаев реализовывает свой сценарий там, спадкоемца, так, своего племянника, який до учорашнего дня займал посаду наместника старшини КНБ, это поведник белорусского КДБ, и раптовно его звольник. Так. Але с іншого боку, все, что мы вот назираем, это так само можно оценивать как палацевый переворот при допомозе вот этих протестов. Тому так чи інакш, на мою думку, безумовна епоха Назарбаєва уже скончена. Бо він навіть не виступив, наскільки я ведаю, перед народом, бо він все ж таки Албаси, там, батька нації, він повинен був би виступити з утішальними там промовами там, за стабільність, але той факт, що диктатора і ключова персона не з'явилася на публіці, на телебаченні, навіть його сайт, сторонка була заблокована, свідчить про те, що він, по сутності, не контролює ситуацію. Це означає, що нечто фізично з ним не все добре, тобто він не присутній фізично у політичній просторі. А це, безумовно, вже свідчення того, що епоха Назарбаєва, ці ягоне керування скончена і наступає некий новий етап політичної речаїсності. Усе залежить, буде залежати від того, який був попередній уклад. Так, ці наскільки моцно має така вплив на гэту клан Назарбаєва, і наскільки ще клан Назарбаєва контролює ключові політичні і силові посади. І можливо, що така, коли у його достатково політичної волі, може все ж таки використати гэту ситуацію для того, каб почати еру Такаєва, як гэта калісьці зробив Бердый Мухамед.
Дякую. Віталь, це кінець.
Так, безумовно, я думаю, радикально, кардинально можна заявити, що епоха Назарбаєва скончена, в тому сенсі, що він вже не з'явиться на політичній арені зараз. Це м'який варіант, що він просто сидить, і його не будуть особливо, так сказати, теперішні влади вспоминати. Це більш жорсткий навіть варіант, я думаю, допущальний, що почнуться, правда, чистити не так уж там много цих своїх кого, то, що називається клан. Це клан таким конкретним поняттям, навіть не там не сябри, а сім'я в конкретному понятті родственним, да? Ось, ад їх очистить, і більш за то, що може бути навіть, ну, під впливом ніяких причин внутріполітичних чи там настрою громадства, може бути, почнуть чистити від спадщини Назарбаєва, скидувати ті ж пам'ятники, заявляти, що все було не так, як, умовно скажемо, після Брежнєва, ще при совєтській владі Горбачов там заявив епоху застоя. Ось так, це може бути епоха Назарбаєва, яку, ну, многі сприймали як достатково поспіховою, в тому сенсі, що він, ну, там, вводив латинку, мав реальні, скажімо так, геополітичні ваги, шалі, не схилявся в бок Росії, був таким самостійним, але при гэтым ось пункт влеження правов соціальних і чоловічих правов в Казахстані, все було далеко, справді, не так добре і горше, ніж в Білорусі на самій справі, і розстріли, і репресії, і при гэтым, ну, при той, яка багата країна на природні ресурси, а лє добробиту особливо не рос, і це все можуть тебе припомнити так, що чи це буде просто звичайний його сихот, чи це буде сихот з розвінчанням і ганьбанням всього його спадщини, от в цьому зараз питання.
Дякую великі. Я нагадаю, що сьогодні моїми гостями були Павел Усов і Віталь Циганков. Ми говорили про події в Казахстані, про їх можливий вплив на ситуацію в Білорусі. Для вас працював Празія Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бывайте і заставайтеся со свабодай.